пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро. Программа «Револьвер», в студии Ростислав Ищенко. Давайте поговорим сегодня о миграции. Ну, не как о проблеме, которая сегодня всех волнует по всему миру. Потому что кто-то хочет мигрировать куда-то, кто-то не хочет, чтобы к нему мигрировали. Кто-то хочет, чтобы к нему мигрировали, но не те, кто мигрирует и так далее. А рассмотрим этот вопрос в контексте историческом. Значит, у нас есть две с половиной, скажем так, основные версии. Религиозная и научная. И, как ни странно, они полностью совпадают в данном случае. То есть и одна, и вторая говорят нам, что человечество возникло примерно в одном и том же районе, а потом расселилось по всей планете. То есть мы все с вами мигранты, по большому счету. Ну, или потомки мигрантов. Причем в религиозной версии говорится, что мы даже дважды мигранты. Потому что вначале Бог создал Адама и Еву. Значит, потом они там немножко нашкодили, значит, съели не тот фрукт, не с того дерева, познали добро и зло и стали опасны для рая. Потому что до тех пор, пока вы не отличаете добро от зла, значит, и вообще не понимаете, что такие вещи существуют, ягненок и волк вполне могут хлебать из одной миски. Но как только вы понимаете, в чем отличие, то сразу же всякий там ягненок и свиненок представляются вам готовой тушенкой, а волчий хвост так и просится на шапку. И вы просто становитесь опасны для окружающих. Поэтому их отправили добывать хлеб насущный в поте лица своего, изгнали из рая, и с этого момента они стали мигрантами, так как со своей исторической родины не ушли, пошли искать себе лучшую долю где-то в другом месте. И видно, что-то нашли, потому что потомки их расселились по всему миру и даже стали такими нахальными, что прогневали Бога. И он решил их ликвидировать. Но вспомнил о том, что есть один праведник Ной, значит, и решил оставить его с его потомством. В результате, как вы знаете, значит, Ной построил ковчег, поплавал в нем немножко, зацепился за гору Арарат, и оттуда вновь начало распространяться человечество. Может быть, поэтому армяне утверждают, что не самый древний народ, хотя мне это не совсем понятно, потому что Ной все-таки был, его потомки были предшественники семитских народов, там, арабов, евреев. Значит, мы же сегодня не об этногенезе, да, а о миграции, поэтому не будем в эту тему углубляться. В общем, с горы Арарат началась вторая миграция всех народов по всему миру. Ну, если исходить из библейских текстов. Значит, соответственно, все население планеты дважды мигранты. Первый раз они мигрировали из Эдема, значит, где-то там его помещают. Те, кто этот вопрос исследует в районе Междуречья, в разных местах, но примерно в этом районе. Второй раз из района горы Арарат, в общем-то, где-то близко друг к другу. Это интересно, что ученые говорят то же самое. Во-первых, что всего человечества примерно один и тот же биологический предок по мужской линии, один и тот же по женской линии, то есть про матери, про отец, правда, они жили в разное время, то есть отделены друг от друга несколькими столетиями, то есть тысячелетиями, уж не помню сколько точно. Но что они абсолютно точно утверждают, то, что человечество произошло из одного и того же места на планете. Правда, говорят, что не из района Междуречья, даже не из горы Арарат, а где-то из Эфиопии. Кстати, может быть, поэтому эфиопы единственные последовательные христиане в Африке с древнейших времен до наших дней. А может, по какой-то другой причине. Вот. Но, во всяком случае, научная теория говорит нам, что часть где-то зародилась в районе современной Эфиопии, современного вида. Кстати, несовременного вида тоже где-то там же зарождались. И, ну, хотя и не все, некоторые в других местах зарождались. А вот. И предполагают, что такой вот инкубатор человечества там получился за счет того, что в этом районе повышенная радиация, и, соответственно, это стимулировало процессы изменений, мутаций. Значит, в результате появлялись все новые и новые типы людей, как, какие-то там не выживали, а какие-то вот развивались. И потом через Красное море, через Аравийский полуостров населяли всю остальную землю. Некоторые, правда, утверждают, что не через Аравийский полуостров, а через Сирию, Палестину, через Синайский полуостров. Но их оппоненты говорят, что там и сейчас-то пустыня. А в момент расселения человечества была такая пустыня, что ни пройти, ни проехать. И можно было только погибнуть по пути, но никак не расселиться. Ну, в общем, нам для нашего сегодняшнего разговора не важно, как они там расселились, в какую сторону шли. Важно, что расселились. И тоже из одного места. Вот. Ну, почему я сказал, что 2,5 есть теории? Потому что есть еще креационисты, которые объединяют, кстати, науку и религию, говорят, что да, Бог, но не такой, как в Библии, все создал, а потом оно само развивалось. Значит, вот, но они тоже согласны, значит, в принципе, с тем, что человечество происходило из одного и того же места, а потом расселялось по всей планете. Вот, но это полбеды. Ладно бы один раз расселились, да и на том конец. Ну, кому-то повезло там жить за полярным кругом, а кому-то не повезло жить на экваторе или наоборот. Значит, кто-то там по степям мамонтов гонял, кто-то на океане рыбу ловил и устрицами питался, шампанского, правда, тогда не было. Вот. Ну, в общем, расселились, как-то специализировались и жили бы себе, да. Но человечество такая штука неспокойная, все время то плохо, то мало. И оно начало опять перемещаться по планете. И вот наши предки, кроманьонцы, они пришли в Европу где-то там 40-100 тысяч лет назад, вытеснили неандертальцев, последних, сам, числят на Пиренейском полуострове, как раз где-то примерно 40 тысяч лет назад. И, ну, в общем, мигранты, заместившие местное население неандертальское, те создали здесь европейскую цивилизацию, жили, не тужили. Потом пришли мигранты, отказались ассимилироваться, в общем, вытеснили неандертальцев. То ли просто перебили, то ли создали условия, невозможные для жизни, то есть успешно конкурировали с ними за еду. Ну, в общем, результат один и тот же. Неандертальцев больше нет. Хотя в современном человечестве осталось где-то там 1.5% их генов. Или 1%. Ну, в общем, немного. То есть миграции продолжались и после расселения человечества на планете. Но уже в конце концов племена образовались. Обжили какие-то устойчивые районы, культуры образовались археологические. Существовали столетиями, то и тысячелетиями в одних и тех же местах эти культуры. Но все равно миграции не прекратились. То где-нибудь засуха ударит, и жить больше невозможно. То где-нибудь потоп начнется, и жить больше невозможно. А то просто перенаселение, наоборот, слишком хорошо. Слишком расплодились, и тесно стало. И надо распространяться в разные стороны. И распространялись. Никто не знает, точно, по крайней мере, никто не знает, версий много, да? Откуда пришли в Италию этруски. Но зато все точно знают, что галлы пришли из Галлии. Ну, потому что дальше Галлии только Атлантический океан. И вот пришли они из этой самой Галлии аж до Карпат и до Турции. Галатия в Турции, Галиция в Карпатах там, и так далее. Это все места, куда добирались галлы в своем распространении. До Балканского полуострова добрались, до Скандинавии только единственное, не добрались. А так, в общем-то, достаточно активно распространились по всей Европе на восток. Один, кстати, из немногих случаев, когда экспансия шла с запада на восток, а не с востока на запад, прибывающих в Европу племен. Ну вот распространились-то они распространились, но потом как-то быстро сдулись. И не только потому, что с Римом воевали. Рим-то Галлию занял, но галлы никуда не делись, стали галлоримлянами. А вот во всей остальной Европе их вытеснили где-то фракийцы, где-то германцы, где-то позже даже славяне. Ну, пожалуй, славяне пришли уже на готовую территорию, они уже германцев вытесняли где-то. Вот. Ну, возможно, какие-то реликтовые кельтские поселения еще тоже то ли ликвидировали, то ли ассимилировали. И в результате, значит, этих самых кельтов, галлов, да, из Турции, с Балкан, с Карпат смело назад в Британь, в Уэльс, в Корнуолл, ну, немножко в Шотландию, в Ирландию. Причем уже даже в Шотландии с ними немножко плохо. Остатки кельтской культуры там сохранились, но кельтское население как таковое нет. Значит, в Ирландии какие-то традиции сохранились, и сохранилось кельтское население. В Уэльсе и в Корнуэлле не осталось традиций, но, возможно, осталось кельтское население, хотя и сильно смешанное. Ну и в Британии остались кельты. То есть такими маленькими островками от такого огромного человеческого моря, которое захлестывало всю Европу. И все это прошло достаточно быстро, в течение какой-то там меньше, чем тысячи лет. То есть тысячелетия не прошло, а волна прокатилась по Европе туда-обратно. Видим германские племена потом. Где-то там жили они в Скандинавии. Холодно там им было, наверное. Но, судя по всему, то ли климат изменился, значит, то ли рыбы много ловить стали. Значит, в общем, как-то они приспособились, что стали быстро размножаться, стало им там тесно. И они стали появляться все в большем количестве в Европе. Уже римляне с ними активно сталкивались. Но потом, если первоначальные германские племена все-таки занимали территорию где-то между Рейном и Эльбой, то затем готы двинулись уже в Поднепровье и заняли территории в конечном итоге в степях южнорусских, от Дона и до Днестра. Ну, потому что лошадок выращивали. Единственное, пожалуй, или одно из немногих германских племен, которые сражались не пешими, а конными. Ну, а для выращивания лошадок и вообще для соответствующего, для формирования соответствующего типа воина необходима открытая степь, где эти лошади пасутся и где воины получают соответствующие навыки. Вот и жили там, не тужили, пока их оттуда не выбили гунны, которые пришли аж с Урала, а на Урале сформировались благодаря тому, что из Китая пришли остатки сюнну или хунну, кому как больше нравится. То есть, перемешавшись с местными уральскими народами, возможно, с финно-угорскими, они создали или получили новый народ. Вот, и сами вытеснили готов из южно-русских степей. Но те же никуда не делись. Они же практически завоевали всю Европу. Готское государство, Остготское, контролировала Италию, ну и то, что потом стало будущей Югославией, или, по крайней мере, как минимум ее половину, или большую часть. То есть Словению, Хорватию, Сербию, Черногорию точно, насчет Боснии там есть проблемы, ну и Македонию, пожалуй, нет. То есть Иллирики Италию контролировали, Нори, Грецию, то есть нынешняя Швейцария и Австрия, а Вестготское государство контролировало всю Южную Францию плюс Испанию. Ну, то есть солидный такой кусок Европы откусили себе готы. Потом, правда, исчезли. Ну, остготы исчезли, потому что их Юстиниан в процессе восстановления империи ликвидировал, ну, или почти ликвидировал. А вестготы исчезли после арабского завоевания. То есть они вроде бы как остались на местах, но часть, которая приняла ислам, потом стали арабами, ну, или маврами. А часть, которая осталась христианами и занялась реконкистой, потом стали кастильцами, португальцами, арагонцами, наварцами, ну, в целом, испанцами и португальцами. Но обратите внимание, какая дальняя миграция. Откуда-то из Скандинавии, возможно, с острова Готланд, в Прибалтику, потом в Поднепровье, потом в южно-русские степи, оттуда через Дунай, кстати, на Балканы. Некоторое время на службе, вначале повоевали, потом на службе у византийских императоров, потом те от таких слишком усердных слуг решили избавиться и потихоньку отправили их на Запад. В результате внесли, ну, один из решающих вкладов в ликвидацию Западной Римской империи, серьезно подорвав ее военную, политическую, экономическую, что самое главное, мощь. В результате пол-не-пол, но значительная часть современной Европы под контролем, и потом исчезают, как будто и не было. Возникают на их месте другие народы. А в это же время примерно где-то идет этногенез славян. Их, кстати, упоминают уже в ходе войн с готами, там, в V, VI веке нашей эры, в IV. Значит, ну вот где-то в это время они, очевидно, и образовались. И, как предполагают, образовались где-то в Полесских болотах между Вислой и Днепром. Первоначальное расселение. Это очень узкая полоса, такая болотистой местности, куда из степей не приезжали кочевники, не заходили, соответственно, там, другие племена из других районов, что-то в болотах искать-то. Там славяне образовались, ну, начали расширение свое, расселение, достаточно активную экспансию. Немцев загнали почти на Рейн, пересекли Эльбу, вышли на просторы Балтики. Самое северное, можно сказать, на Балтике поселение, остров Рюген. Добрались очень быстро до Днепра и до Западной Двины, до Волхова. Начали постепенно вытеснять и ассимилировать балтские и финно-угорские племена. И быстро, кстати, в отличие от там, где славяне столкнулись с немцами, с германцами, и там, где у них возникли и проблемы очень длительные, постоянные войны. И потом, в конце концов, возможно, благодаря тому, что местные славянские племена приняли католичество, возможно, благодаря тому, что там образовалась мощная империя в начале Карла Великого, а потом германская империя Аттонов. Но там началась быстрая германизация местных славянских племен. Полабские славяне германизированы все поголовно. От них остались одни воспоминания. Теперь они все немцы. Значит, чехи серьезно германизированы, что даже признавал Гитлер, который в этом плане был выдающимся экспертом. Кто-то ариец, а кто не ариец. Значит, вот, но не до конца. Поляки германизированы в меньшей степени, чем чехи, и у них начался, кстати, обратный откат. Значит, кстати, у чехов тоже начался после Второй мировой войны обратный откат, у поляков раньше. Значит, эти самые в славянство. Вот, но, тем не менее, на Западе славянам приходилось туго. На юге тоже плоховато, потому что там они попали под власть турок. А вот у восточных славян сложилось. Они, перемешавшись с балтами, с финно-уграми, получив толику тюркской крови и скандинавской, в результате создали русский народ. Вернее, вначале еще русскую народность. Они еще даже не знали вначале, что они так будут называться. Но государство уже создали, да, постепенно, к IX веку или в IX веке. Хотя, если не считать общерусского государства, а посмотреть, значит, чуть глубже, то, наверное, уже и в VII веке существовали как минимум три государства в Поднепровье, да, вокруг Новгорода, вокруг Смоленска, вокруг Киева, которые позднее были объединены Олегом. Но тоже, как видите, постоянная эмиграция. Более того, в результате славяне домигрировали аж до Тихого океана, пересекли его и начали заселять Аляску. Правда, тут немножко не сложилось, потому что было далеко слишком уже от основных центров. Это экономически невыгодно на тот момент, нерентабельно. Поэтому с заселением Аляски, ну, чуть-чуть не дотянули. Еще бы лет 50 там продержались бы, и оказалось бы уже экономически рентабельно, в общем-то, и возможности бы другие появились. Ну, чуть-чуть не дотянули. Вот, тем не менее, можете сами себе представить, это на больше, чем на 10 тысяч километров расселения. Вот почти от Рейна, да, от Гамбурга, вот, и до... И до Аляски, до канадской границы. Огромная территория. 15 тысяч километров там точно есть. Не знаю, есть ли 20, а 15 тысяч точно есть по длине. Это все славянская миграция. Повторяю, если западная быстро уперлась в германцев и сдулась, то восточная распространилась очень далеко. Причем она же на этом не остановилась. То есть люди, дойдя до Тихого океана, через некоторое время начали возвращаться назад. То есть перемещение даже вот, в рамках уже устойчивых государств, как вы понимаете, мигрировать по прериям, да, по степям с мамонтами было значительно проще, чем мигрировать в условиях существующих государственных границ. Никто не спрашивал паспорт, визу и так далее. Куда пришел, туда и пришел. Другое дело, что надо было... еду и жилье отбить у других претендентов. Ну уж, кто выжил, тот выжил. Вот. А остальные, об остальных мы ничего не знаем. А если что-то знаем, то ну, ничего хорошего, потому что выжили-то наши предки. А те, кто не выжил, они были не нашими. Чего их и жалеть-то? Таким образом, значит, миграция продолжалась, да, продолжалась на протяжении всей истории человечества. И начала тормозиться только с образованием регулярных государств. А вот почему начала тормозиться с образованием регулярных государств, мы обсудим после новостей.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
И снова здравствуйте. Так мы остановились на том, что все у человечества было хорошо. Шастало оно туда-сюда по планете, мигрировало, значит, в любых направлениях. Проблем никаких не было. Кто кого убил, тому и принадлежит жилье, женщины, еда. Так бы оно бы продолжалось бы вечно. общем-то. Но есть одна проблема. Помните сказку о золотом петушке, да? Царь Дадон, он тоже любил в волосе помахать мечом, там, пошалить, соседей пограбить. А как постарел, значит, стал солидней. Захотелось отдохнуть. Ну, где тут отдохнешь, когда соседи тебя уже пограбить норовят? Ну, то есть у человечества начала рождаться мысль, по крайней мере, отдельных его представителей, которые считали, что живут в лучших для этого местах, для жизни местах, или что их лучше оборудовали. Так вот, начала рождаться мысль, что я-то местный, подумаешь, вчера пришел, но я-то местный. А проклятые иммигранты лезут отобрать у меня то, что я в поте лица своего добыл, перебив предыдущее население этой местности. И допустить повторение моего подвига никак нельзя. Вот для этого нужно, для того, чтобы обеспечить мою безопасность, нужна система, которая легитимирует мое владение этой территорией. А система — это уже государство. Ну и человечество же ни о чем плохом не думало. Оно же не предполагало, что все это выльется в паспорта, визы, границы, таможни. Оно вначале предполагало, что это просто будет механизм защиты от посягательств, ну и организации заодно, да, общества, ну и защиты от посягательства разных там мигрантов, которые наготове хотят прийти и съесть наши запасы зерна, которые мы в поте лица, там, ну и так далее, отобрали у предшественников. Но государство развивается по своей отдельной логике. То есть для того, чтобы обеспечивать решение проблем создавшегося общества, государству необходимо абстрагироваться от самого этого общества. То есть оно должно стать и становится сразу же отдельной структурой. Я уже говорил, это возникает элемент единства и борьбы противоположностей. То есть государство может существовать без общества, но государство не является обществом, хотя состоит из его членов, созданных его членами. Оно является как бы отдельно взятым живым организмом, интегрированным в это общество с определенной целью. И в этом плане у него есть, кстати, свои интересы, свои задачи, которые ему необходимо решать. И в частности, ему необходимо решать проблему контроля над той территорией, которую человек считает своей. Ну, как мы говорим, значит, вот у нас есть государство, пусть он защищает наши интересы. Почему там какая-то сволочь границу перешла, значит, почему там кто-то куда-то там приплыл, пришел, там, говорит, кто мне не нравится. Государство, иди сюда, накажи мерзавца. Значит, но для этого же надо иметь какие-то возможности. И вот представьте себе эти первобытные несчастные государства, которые объединяют там 10, 20, ну 50 тысяч человек. Значит, ну канал-то прокопать ладно. Значит, там урожай с поля собрать тоже хорошо. Вот. А если откуда-то идет 100-тысячная орда, ну как обороняться-то? Как защищать всех этих несчастных землепашцев? Соответственно, нужно строить оборонительные сооружения. Поэтому Великие Стены, они известны не только в Китае, поменьше, но есть и в других районах. Например, в Вавилонии в свое время тоже строили стену и не один раз обновляли на севере, именно для защиты от кочевников, которые приходили с Иранского Нагорья через горы Загроса, вторгались туда, в Междуречье. Надо строить оборонительные сооружения. Но это же уже не копать канаву, из которой потом вырастет пшеница или рис, или еще что-нибудь. Ну, что-то полезное, что можно съесть. Оно вроде бы и полезно, потому что когда-то может защитить от врагов. Но когда это когда-то наступит? Да и придут ли эти враги? Да и защитит ли от них крепость? Да и дом же в крепость не унесешь свой, а его же сожгут, там, и так далее. Вот попробуйте организовать население на подобного рода работу. То есть для этого нужен уже строгий учет, контроль там, государства над населением. А контролировать вы можете только то, что у вас под вашим контролем постоянно. То есть оно не приходит, не уходит. Не так, что сегодня был один, завтра он ушел куда-то. На его место пришло два других, которые не знают наши законы, им надо все объяснять заново. И они же еще сопротивляются. И ладно, если пришло два, а нас 20 тысяч, а если пришла тысяча, то это уже не так комфортно. Особенно если тысяча еще, там, пока мы тут хлеб выращивали, занималась охотой, скотоводством, ну, в общем, такими более приспособленными к военному делу работами. Короче говоря, население необходимо контролировать. Тут-то, значит, государство стало ставить барьеры. Ну, вначале у него получалось плохо, понимаете, государство маленькое, а вокруг вот эти толпы мигрантов так и продолжают шастать сюда-сюда по планете. Взяли там, прошли через Берингов мост, освоили Америку. Раньше думали, что 20 тысяч назад, теперь думают, что 40 тысяч лет назад. Ну, в общем, освоили, тем не менее. Может, когда-нибудь скажут, что и 100 тысяч лет назад это произошло. Но пока что где-то между 20 и 40 колеблется. Потом в эту самую Америку приплыли, это были азиатские иммигранты, да, потом туда приплыли европейские, частично азиатских, вырезали, частично подчинили, частично ассимилировали, значит, в общем, установили свой порядок там. Вот, так вот, опять-таки, задача-то легитимировать владение землей, чтобы не приходил каждый раз следующий и не говорил, это мое, потому что я сильнее. Все, мы уже были сильнее, мы уже знаем, во что это выливается. Вон еще где-то там белеют кости наших жертв. Мы не хотим быть на их месте. Поэтому мы идем на определенные ограничения, да, и пытаемся создать структуру, которая будет более-менее надежно нас защищать. А у этой структуры есть свои требования, свои интересы, и этой структуре необходимо блокировать свободное перемещение. И первое, чем начинает заниматься государство, это блокирует свободное перемещение вначале своих граждан, ну а потом и вдоль своих границ. И чем оно сильнее, тем дальше оно старается распространить свою власть, и даже на тех территориях, которые оно не контролирует непосредственно, оно стремится контролировать перемещение больших масс людей. Потому что перемещение больших масс людей может в любой момент стать неожиданной угрозой. Знаете, как бабочка, которая помахала крыльями в Нью-Йорке, а сдула после этого что там, Дели, Токио, в общем, что-то далекое. Так вот, где-то там масса сдвинулась, другая передвинулась, а третья четвертую затоптала. Чтобы не оказаться на месте четвертой, государство старается контролировать процессы, происходящие как можно дальше от его границ, в том числе и даже в первую очередь перемещение больших масс людей. И таким образом, с момента своего возникновения государство всегда ограничивает и пытается контролировать миграцию как своих, так и чужих. И это не значит, что государственная политика в этом вопросе не может меняться. Иногда государству необходимо осваивать новые территории, или в результате там, стихийных бедствий или войн у него резко просела численность населения, надо восстанавливать, начинает поощрять миграцию. Иногда государство сталкивается с тем, что какое-то соседнее племя, особенно на заре истории, владеет технологиями ему недоступными, но очень интересными. Оно стремится это племя интегрировать в себя и создает ему условия для миграции внутрь государства, для того, чтобы вместе с племенем получить технологии, потом племя ассимилировать, и вот уже не они, те, кто был когда-то, о ком никто не помнит, а мы являемся владельцами этих прекрасных технологий и так далее. Поэтому политика может меняться, да? Значит, государство может ограничивать миграционные потоки, может стимулировать, но оно всегда стремится их контролировать, эти самые миграционные потоки. потому что государство, ну, есть учет и контроль. С первого же момента его возникновения государству понадобились писцы, которые, задача которых была не столько писать, сколько считать. Они подсчитывали все, что принесли в закрома Родины. Ну и все, что потом из закромов выдавалось, разумеется. И следили за тем, чтобы сальдо в пользу закромов было положительным. Потому что в закромах все время должно что-то быть. Так как если у государства пустые закрома, то население теряет к нему интерес. Потому что любые действия, которые оно организовывает, государство должно каким-то образом стимулировать, оплачивать. И если у вас нет звонкой монеты, потому что ее еще не изобрели, тем более у вас нет ни бумажных, ни электронных денег, потому что до них остались еще тысячелетия или века, значит, надо оплачивать зерном, пивом, мясом, ну, чем угодно, но чем-то полезным, необходимым населению. А для этого надо иметь полные закрома, потому что вы не знаете, в какой момент у вас случится несчастье, и вам понадобится собрать армию или восстановить разрушенную плотину, или, наоборот, прокопать канал через пустыню, или проложить дорогу, или построить крепость. Мало ли чего может понадобиться. Если сейчас мир полон неожиданностей, то насколько он был полон неожиданностей тысячи лет тому назад, когда за пределами своей деревни мало кто вообще что-то знал о мире. То есть для нормального человека, обычного, эта вселенная простиралась на 5-10 километров от той точки, где он стоял. И дальше он ничего не видел. Ну, воины профессиональные ходили в походы, эти были дальше, да. Там они могли уйти и на 100, и на 200, и на 300 километров. В некоторых случаях даже на 500. Это было уже очень далеко. Ну, Александр Македонский ушел на 1000. Так... До сих пор это описывается как один из величайших подвигов в истории человечества. Прошел с армией такое количество территорий, выиграл такое количество сражений, покорил такое количество народов там, и так далее. Так все же сопротивляются. И сопротивляются, надо сказать, яростно. Поэтому задача далеко не простая. Даже просто пройти эти самые там не тысячу, а каких-нибудь 100 километров. Особенно одинокому человеку. Потому что полиции тогда еще нет. Существуют какие-то местные власти, вот, но нету камер на столбах, которые, значит, следят за всякими воришками, там, убийцами. А надо сказать, что воришки-убийцы уже есть. Они появились до государства и будут после государства. Поэтому, как только вы покидаете родную общину, родной дом, вы сразу же оказываетесь в ситуации, в общем-то, не очень комфортной. Поэтому люди далеко ходить не стремились. Если уж куда-то надо было идти, шли большим караваном. А, как вы понимаете, опять-таки, собрать большой караван каждый день не получится. Попробуйте договоритесь со своими друзьями или просто с соседями по дому. Коллективно сходить в кино. Посмотрим, сколько раз в год договоритесь. Даже если вы очень дружны, что редко бывает, но бывает. Все-таки у каждого свои проблемы, свои занятия. Кто-то работает, кто-то болеет, у кого-то еще там что-то. Кому-то надо к родственникам ехать. Поэтому организовать даже 10 человек на какое-то совместное мероприятие очень сложно. Тем более уговорить всех отправиться куда-то километров за 100, потому что вам это надо. А может быть, еще и потому, что вам это просто любопытно. Так вот, государство сразу же начало контролировать или пытаться контролировать все эти миграционные процессы, пытаться ими управлять. И, в общем-то, на начальном этапе, даже, ну как, не только на начальном, даже на относительно поздних этапах, ну, века так, до 15-16, когда получалось, а когда и нет. Потому что более или менее успешные набеги кочевых племен на оседлое государство заканчиваются в 15-16 веках. Когда технологический разрыв становится слишком большим, и конные массы, вооруженные луками, стрелами и даже мушкетами, уже не могут противостоять регулярным армиям, именно регулярным армиям, профессиональным армиям, вооруженным артиллерией, там, опирающимся на линии крепостей, построенным по последнему слову техники и так далее. До этого с переменным успехом, правда, зона цивилизации все время расширялась, то есть государства постепенно увеличивали свой контроль над планетой, но, тем не менее, происходило это с переменным успехом, периодически их просто стирали с лица Земли. На раннем этапе очень многие государства именно так и были стерты. Достаточно вспомнить первое великое притяжение народов, нам известное, потому что оно-то было не первым, поход народа в море, которые стерли несколько ближневосточных великих цивилизаций с лица Земли. Так что и памяти о них даже не осталось. То есть о них с удивлением стали узнавать уже только в 20 веке, там же такие существовали. Ну, о некоторых в 19. А это именно как миграция. Причем никто до сих пор не понимает, они стали мигрировать, потому что им было очень плохо, потому что им было очень хорошо, или потому что они просто захотели пограбить. Такие есть разные версии. И почему кто-то из них потом оказался на службе в наемниках в Египте, кто-то поселился в Палестине и даже дал ей свое имя. А кто-то растворился во времени и в пространстве, так как будто его и не было. То есть объяснить эти судьбы, их причины, их великого похода, значит, никто не может. Но мы знаем, что он состоялся. И мы знаем, что это привело к крушению сразу нескольких цивилизаций ближневосточных. И опять-таки и мы знаем, что это не первое, то есть не последний случай в истории. И более того, мы сами переживали такой случай, когда наша цивилизация была почти сметена с лица земли монгольским нашествием. Конечно, от нее много чего уцелело. Можно сказать, что нас не дорезали благодаря тому, что мы жили не в степи. И тут осваивать было нечего на этой территории. Но, тем не менее, потрясение было достаточно большое. И, в общем-то, серьезно повлияло и на наше культурное развитие. Не могу сказать, что я обязательно его затормозила, да, потому что лет затормозила. Безусловно, определенное торможение экономическое было, потому что перебить огромное количество населения, сжечь города, значит, увести ремесленников, да потом еще и ежегодные поборы устраивать, это, безусловно, не стимулирует экономику. То есть торможение было определенное, но не могу сказать, что в культурном плане нам сильно остановило, да, каким-то образом, но, во всяком случае, это изменило нашу культуру, потому что мы в том числе интегрировали в себя и значительно большую часть степной культуры, чем это было до того времени, до момента нашествия. Значит, до этого были достаточно плотные связи со степняками, там, и с половцами, до этого с печенегами, вот, и черные клобуки на службе киевского князя были вплоть до монгольского нашествия. И их, в общем-то, немало было. Они там исчислялись в 20-30 тысяч только воинов. То есть само племенное объединение должно было насчитывать, там, или племенные объединения должны были насчитывать 100-150 тысяч человек, как минимум. Но именно масса культурных заимствований произошла и в процессе вот этой самой интеграции и возникновения симбиоза нашего с тюркскими народами именно после монгольского нашествия. То есть мы сами пережили момент государственной катастрофы, не полного разрушения, но очень серьезной катастрофы. И все-таки это был уже 13 век. Это не государство, только что возникшее там где-то там в долинах Тигра и Ефрата, которые несколько раз меняли хозяев. То есть стандартная ситуация то ли с вершин Загроса, то ли из пустыни Аравии вышли, то ли семиты, то ли еще кто-то, значит, по очереди выходили. И, кстати, полностью сменили население в Вавилоне. Или частично сменили население, но название сменили, язык сменили. Значит, так вот, достичь полного контроля или более-менее полного контроля над миграционными потоками человечеству удалось только к XIX веку, к концу XIX века, когда был установлен полный контроль европейских государств, причем нескольких, над всей планетой. Но сразу же после этого, уже во второй половине XX века, несмотря на то, что контроль сохранялся и даже ужесточался, и сколько бы государств ни возникло потом, так сказать, независимых, вроде бы уже не колоний, но тем не менее до самого конца XX века это все-таки был европейский контроль над планетой. Так вот, с этого момента, где-то со второй половины XX века, то ли государства почувствовали себя слишком сильными, то ли переоценили свои возможности контроля. Но миграционная политика с этого момента перестала быть абсолютно прагматичной. Она стала частично идеологизированной. Ничто не обязывало Великобританию, скажем, предоставлять права гражданства всем выходцам из ее колоний. А такое было. Потом, правда, там эти законы несколько поправляли несколько раз. Вот, но тем не менее последствия до сих пор расхлебываются. Ничто не мешало, скажем, Германии по отношению к турецким там, или югославским гастарбайтерам вводить ту же систему, которую позднее вводили государства Персидского залива для индийских, африканских гастарбайтеров. Но Германия пошла другим путем. Путем попытки их интеграции в общество и создания мультикультурного общества. Ну, то есть эта идея мультикультурализма, значит, зарождалась первоначально в Европе на германской земле. И сейчас до сих пор расхлебывает результаты, причем не знает, как расхлебать. Хотя, в принципе, значит, нормальный, обычный эгоистический подход, который, в рамках которого человечество жило всю жизнь, всю свою историю. Это, я защищаю свое, потому что это мое. Не потому, что это правильно и справедливо, а потому что это мое. Да, возможно, мои предки это тоже у кого-то отобрали. Но я это защищаю, потому что я не хочу, чтобы это отобрали у меня, и чтобы это перешло не к моим, а к чужим потомкам. Вот на определенном этапе пораженные идеологизацией государства, которые стали декларировать стремление к всеобщему человеческому счастью. А к стремление к всеобщему человеческому счастью может декларировать только всеобщее человеческое государство. Остальные предназначены для организации счастья своих граждан, а не всех остальных. Так вот, только они стали декларировать стремление к всеобщему человеческому счастью, у них стали случаться перекосы в миграционной политике. Впрочем, как видите, сейчас везде речь идет о том, чтобы попытаться эти перекосы исправить. Все, всем спасибо за внимание. На этом все. До свидания, до новых встреч.